Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте, здесь Марина Максимова и Стас Крючков. Начинаем нашу программу о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Сегодня наш гость, 14-й ректор МГИМО России, МИД России, академик РАН, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны Анатолий Туркунов. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
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 Ну, коль скоро программа о людях и решениях, расскажите о самом сложном жизненном решении, которое довелось принимать в частной, в профессиональной жизни, которое повлияло на карьеру, на зигзаги судьбы, скажем.
Таких решений было вообще немало, которые повлияли и на судьбу, и на зигзаги судьбы. Ну, наверное, самое непростое решение принималось, когда я вместо того, чтобы пойти работать в МИД после окончания института, остался работать в институте, поскольку меня попросили возглавить, как тогда называли, молодежную комсомольскую организацию. Поменялся секретарь, он ушел, и руководство тогда института заставило меня по существу остаться в институте, хотя я был уже распределен в МИД, строил разного рода планы, связанные с своей дипломатической карьерой. Вообще, я должен сказать, что в то время особенно, а это начало 70-х годов, все, кто заканчивал МГИМО, естественно, главным образом видели свою судьбу в дипломатической карьере. Не случайно среди моих сокурсников, а их было не так много, всего около 120 человек, 30 человек дослужились до послов. То есть настрой был такой, мотивация была, и учились таким образом, чтобы приобрести те, как теперь говорят, компетенции, тогда то слово мы не употребляли, которые позволили бы успешно работать на дипломатической службе. А я остался, но поступил в аспирантуру, проработал какое-то время на комсомольской работе, а затем уже ушел в аспирантуру, писал диссертацию по любимой мной Южной Корее. Кстати говоря, это тоже неожиданный был подарок судьбы, когда я получил на первом курсе корейский язык. Я уж никак не рассчитывал, что мне придется.
Как получилось?
А давали тогда, не спрашивал никто. Может, все бюджетные студенты были?
Ну, поступили, не выбирали. Создавался факультет журналистики, на МГИМО была возможность перейти туда, но вы не воспользовались.
Вы знаете, я не воспользовался, поскольку уже силы были потрачены на изучение корейского языка, и немалые. Все-таки у нас язык очень интенсивно учат, 10 часов в неделю мы учили, значит, еще так называемая домашка. И уже просто жалко было, потому что там на журналистике не было корейского языка. И потом журналистика вообще отъехала в другое здание, на Николы Щиповский, где сейчас поликлиника МИДовская находится, там, у Москва-реки. А мы остались в старом здании на Крымском мосту, у Крымского моста, на Остоженке, Метростроевской тогда, 53. И потом было жалко друзей уже бросать. Мы уже в группе как-то все сошлись, сдружились в академической, да и в языковой. И поэтому я не решился уйти на журналистика, хотя Ярослав Михайлович Шавров, наш блестящий журналист и организатор журналистики в МГИМО, очень любимый вообще журналистской публикой нашей в Москве, мне предлагал перейти на журналистику. Но я, в общем, не жалею.
А вот этот выбор между практической дипломатией и тем, что, как вы говорите, было навязано фактически работой в комсомольской организации.
То есть это вот не ваше решение было?
Он воспринимался как карьерное понижение? Эмоционально?
Ну, можно было это по-разному рассматривать. Но, конечно, освобожденный секретарь в большом вузе, это, так сказать, большая достаточно должность, но...
Отказаться могли?
Отказаться было очень сложно. Наверное, мог, если прям совсем решительно сказал. Ну, попросили люди, в общем, которые с уважением относился, это наши профессора, ректор тогдашний, и как-то, откровенно говоря, язык у меня не повернулся сказать нет. Потом я думал, что это будет все очень временно. И, в принципе, так и складывалось очень временно, поскольку прошло несколько лет. Я был помощником ректора, на административной работе был. И уже несколько раз побывал в таких долгих командировках интересных, служебных. И на деле уже посмотрел. Я, кстати, когда и студентом был, почти год провел в посольстве на стажировке. И меня не хотели отпускать из посольства. Все оставляли, чтобы я еще поработал.
А в каком посольстве?
Непростом, в Пхеньяне. Корейской Народно-Демократической Республики.
Язык освоили?
Да, в общем, тогда говорил неплохо. Причем, что не могу сказать сейчас.
Перед поступлением у вас был выбор МИФИ или продолжение артистической карьеры? Какие-то там детские затеи, драм-кружки и театральные студии?
Это правда, да. И, кстати говоря, я действительно на каком-то этапе серьезно об этом думал. Но затем я посоветовался с замечательными режиссерами, которые работали в театре самодеятельном «Зила», а там был талантливейший театр, очень хорошие режиссеры из ведущих театров драматических. И я посоветовался, и мне сказали: да, у тебя есть, конечно, дар, ты можешь играть и стать артистом, но ты подумай сам, все-таки артистическая жизнь – это очень специфическая жизнь, и там действительно, ну, божья искра должна быть. Я, откровенно говоря, подумал и решил, что у меня божьей искры нет. Поэтому мне лучше заняться чем-нибудь более приземленным, предметным. Хотя, надо сказать, когда мы учились в институте, мы два раза в год ставили очень большие театральные капустники. Так что мы реализовывали свои потребности в театре и в игре актерской. И это здорово, кстати говоря, помогало. Но мы не остановились на институте, и потом долгие-долгие годы, практически до самых последних лет, может быть, последние только два года мы этого не делаем, как там собирались курсом, мы обязательно делали свежий капустник.
А вот нынешнее студенчество эту традицию поддерживает МГИМО?
Знаете, в виде капустников меньше, но в виде хороших КВНов, битвы факультетов, где они тоже делают всякого рода театральные такие скетчи, это идет. И здорово, кстати говоря, делают. Очень много ребят талантливых, поют хорошо, танцуют хорошо. И все это они хотят продолжить в институте. Я считаю, что это очень важно, чтобы в институте, помимо знаний, что, конечно, самое главное, была социализация. Во-первых, вы знаете, раньше ведь у нас, когда мы учились, ну, может быть, даже когда вы учились, был так называемый тимбилдинг, тогда мы это так не называли, конечно, это картошка, студенческие строительные отряды, откуда мы уже приезжали, хорошо друг друга зная, сдружившись, уже друг друга в гости звали, встречались регулярно. Сегодня же этого нет у студентов. И поэтому именно вот через такого рода встречи, капустники, художество и любую другую творческую самодеятельность, баллы, положим, которые мы дважды устраиваем в институте. Но есть у нас и маленький стройотряд, который ездит на Байкал. Там такой известный, опекаемый МИДом монастырь он находится. И они ездят уже 10 лет, значит, помогают ее реставрации и работают с детьми, которые живут в округе волонтерами. Ну, помогают им язык изучать там, на 3 месяца, когда приезжают, на 2,5-3 месяца, когда приезжают в те места. А так, по большому счету, конечно, сегодня стройотрядовское движение где-то развито, но в Москве не очень.
Насколько я знаю, в стройотряде вы познакомились и вынесли в свою жизнь большую дружбу с нынешним министром Лавровым, это так?
Ну, дело в том, что мы познакомились сразу после поступления в стройотряде, когда мы рыли что-то под Останкинской башней. То есть, это были подводки какие-то к Останкинской, земляные работы. Да, мы познакомились там, как и большинство наших сокурсников там же познакомились. То есть, когда мы пришли 30 или 31 августа, где нам и объявили, значит, языки, которые нам предстоит изучить, и номер группы, в которой мы будем учиться, мы уже были знакомы, уже дружны, и уже не раз встречались и вне отряда. Так что это, кстати, классная была практика, когда ребята знакомились до начала учебы, и особенно во время учебы вот в этих замечательных строительных отрядах. Я уж не знаю, как сегодня это ирригация, которую в Хакасской степи мы проводили, работает, потому что у меня и тогда сомнения возникали относительно потребности ирригации в Хакасии, в то время как у нас чернозем практически мало, недостаточно, в всяком случае, использовался. Но работа была такая тяжелая, но зато вокруг степь. И саяны, это, конечно, совершенно необыкновенная красота, вечернее время, но это вот сказка. Тогда у нас не было, конечно, цветных фотоаппаратов, и поэтому все это только в черно-белом виде мы могли запечатлеть. Но я вот до сих пор ярко помню эти картины саяны в вечернем солнце. Это фантастика. Всем советую туда съездить и посмотреть.
А сами проверить функционирование, нынешнее функционирование этой системы ирригации. Не возникало желания?
Как? Туда в Абакан я не добирался. Нет. Хотя я бываю, конечно, и в Сибири бываю. Время от времени и в Новосибирске бывал, и бывал в Владивостоке, бывал в Хабаровске, причем совсем недавно. Ну, в Владивостоке я был на
экономическом форуме. Да, что подумать, что дипломат весь мир объехал, конечно.
Да, но и по России тоже много пришлось поездить. Кстати говоря, это не меньше, а иногда и больше удовольствия, чем побывать в какой-то другой стране. Особенно, когда ты уже везде побывал.
Я хотела спросить вас про поступление. Насколько возможно было поступить в МГИМО тогда?
Ну, я, если вы посмотрели мою биографию, то я вообще из зиловской семьи.
Вот.
Никакого отношения не имел к дипломатической службе, родственников у меня никаких не было, которые бы знали ГИМО, дипломатической службе. Узнал совершенно случайно из уст моего приятеля со второго двора, как тогда говорили, то что, ну, тогда было время, когда, в общем, двором измерялось твое состояние, дружба, которая и школа, и двор. И вот он жил на втором дворе, а учились мы в одной 508-й школе. И он мне рассказал о МГИМО. А потом оказались еще вместе с ним в Артеке, от школы нас послали, и тогда поподробнее, он уже готовился. И я после возвращения оттуда начал тоже что-то выяснять, готовиться.
Как родители отнеслись к такому?
Родители поддержали. У меня был единственный репетитор, школа простая была, не языковая. И у меня был единственный репетитор по английскому языку. Потому что, конечно, без этого я просто к экзамену не подготовился. Но и родители потратились, тогда это был очень серьезные траты.
А уровень школьных знаний
абсолютно,
он позволял?
Не, абсолютно не позволял. Если это спецшкола, вот у нас была...
Нет, я не про язык, я про другие предметы.
Ну, я должен сказать, что я очень с пятого класса дружил с преподавателем литературы. У нас был изумительный преподаватель литературы Нина Петровна Черняева, с которой дружил до последнего дня ее. И похоронил ее вместе с родственниками. И она была не только блестящим преподавателем литературы, но и нам привела любовь к театру. И уже после окончания школы мы часто с ней в театр ходили вместе. Да и даже уже когда взрослый, когда я уже женился, ходили вместе в театр в компании. И хорошо она давала русский язык, но я с ней подзанимался немножко перед поступлением. Причем, надо сказать, что потратил много времени на... собственно, русский язык, строение, там, предложение и так далее. Выяснил, что там устный экзамен был только по литературе. Ну, я не жалею, конечно,
лишним о том, что...
Да, лишним не оказалось. И по истории у нас был тоже замечательный уже в нашей 510-й школе, что недалеко от метро Автозаводская, учитель школьный. И он мне несколько раз давал консультации. Но это чисто товарищеский был, это уже не репетитор. Вот так. Остальное все делал самостоятельно, много книг читал. Но я должен сказать, что, конечно, многие занимались репетиторами, особенно московские ребята, но даже тогда где-то, наверное, 30-40% были не москвичи, когда мы поступали. И процентов 20 было поступившие после армии ребята. Ну, свидетельством это является то, что у нас даже партийная организация была. Сами понимаете, что ее создать невозможно было из школьников. Это уже кто в армии отслужил, отработал где-то. И пришли, значит, на учебу, уже имея жизненный опыт, как тогда любили говорить. Так что было поступить не просто. Проходной балл из 25 был 23 для части. А части предложили с 23 баллами на вечерний факультет. Но я вот оказался среди счастливчиков, которым взяли на факультет дневной.
Сейчас сложнее или легче поступить?
Ну, сейчас поступление через ЕГЭ. Сложно поступить, потому что очень высокое ЕГЭ.
Сколько у вас?
У нас 96,4, то есть мы все годы были на первом месте. Вот 2 года подряд наш любимый мной, уважаемый мной МФТИ опережает на 0,1 балла. У них 96,5. И не случайно мы сегодня так активно с ними сотрудничаем. Программы делаем вместе по искусственному интеллекту. С ними и с Microsoft. Так что балл нужно иметь высокий по ЕГЭ. Конечно, он намного выше, ниже для тех, кто поступает на договор. То есть, деньги платят по контракту, деньги. Там 86. Ну, тоже, в общем, надо сказать, очень высокий. Это 5.
А соотношение каково бюджетных и коммерческих мест?
Все время было где-то 50-50. Сейчас немножко больше коммерческих. 55. Коммерческий, 45 бюджет. Бюджетных мест у нас немного вообще. Но это не мы определяем. Это нам только министерство дает образование.
Тут в новостях как раз появилось, что ректор МГУ и Петербургского университета теперь могут оставаться пожизненно на своей должности. Как вы на это смотрите? И, например, вы бы хотели оставаться пожизненно на своей должности?
Я, откровенно говоря, не очень понял, что пожизненно. По-моему, на 5 лет их переназначили указом. не по жизням. Но я их хорошо знаю, они оба очень активные, талантливые организаторы, замечательные ученые. Один математик, действительно видный, известный математик, второй юрист, хороший практикующий к тому же долгое время. Так что я полагаю, что это назначение оправдано. Что касается меня, то здесь вы понимаете, каждый, наверное, руководствуется тем состоянием и внутренним состоянием, и физическим состоянием, в котором он находится. Вот я сейчас работаю, я работаю много, поскольку помимо собственного университета очень много обязанностей вовне университета. Пока я с этим справляюсь. Но если я почувствую, что это будет в тягость, наверное, я буду уже думать о том, чтобы сокращать объем своей занятости. Есть разные формы сейчас, и устав предполагает разные формы. Но пока я об этом не думал.
А у вас выборность сохраняется, да?
У нас, мы автономное учреждение, ректор назначает, рекомендует наблюдательный совет и утверждает министр. Но, в принципе, конечно, нужна рекомендация ученого совета. А до этого у нас всегда...
Как минимум 6 или 5 раз вы переизбирались, да?
Да, это 5 раз. До этого всегда была выборность тайным голосованием, конечно, и большого коллектива, не только ученого совета, студенты, представители административных служб и преподаватели, естественно.
Вот человек, который заканчивает МГИМО сейчас... Вот каково его дальнейшее будущее? Условно, вот если ты закончил МГИМО, куда, какие у тебя есть дороги, куда идти, и есть ли у вас, не знаю, как раньше было, распределение? Вот какова твоя судьба после финиша, после 5 лет?
Ну, понимаете, это от человека зависит, во-первых, и от того вообще, чем он занимался в университете. Ведь университет, он МИДовский, но вместе с тем МИД-то берет из числа выпускников 80-90 человек в год.
А сколько
выпускаем? 1000. Поэтому, конечно, все идут в совершенно разные места работать. Многие идут в бизнес сегодня, очень многие. В бизнес, и частный бизнес, и в госкорпорации работать. Часть идет работать в масс-медиа. Часть работает в малом и среднем бизнесе. Кстати говоря, вот это новый очень тренд, который связан с тем, что студенты на старших курсах сами создают стартапы. У нас есть специальный центр стартапов. Мы сотрудничаем активно с международным движением стартапов. И они находят какие-то интересные сюжеты, начинают работать. Иногда получают, вообще не без нашей поддержки, кредиты какие-то. Ну, иногда родители, естественно, кредитуют. И очень много вот таких молодых в малом среднем бизнесе, ну, главным образом, в малом, конечно, сегодня работает ребят. Но есть даже и в шоу-бизнесе работающие. Вот мы по телевизору их видим. Такие, как Иван Абрамов, например. Так что по-разному. Но мы очень в этом смысле пока удачливы. Поскольку даже по международному рейтингу QS, который у нас признается в России как рейтинг, на который мы ориентируемся, мы занимаем одно из первых мест, вообще даже первое место, так без скромности скажу, по времени трудоустройства выпускников института на работу. Они ведут такой тоже рейтинг. Так что, в общем, ребята достаточно быстро устраиваются. Бывают исключения, конечно, и вот сейчас мы ведем большую работу по подготовке нового плана развития на 5-летие. И у нас есть такой центр специальный кадровый, который помогает устраиваться. Мы даже выступили инициатором создания центров карьеры, Всероссийской ассоциации центров карьеры, которые занимаются помощью трудоустройства выпускников. Вот только что прошел конгресс, может быть, вы видели в публикациях, в том числе в интернете, относительно работы этого конгресса или форума. И сейчас мы, тем не менее, думаем, что надо создавать кадровый центр совершенно другого толка. То есть он должен работать не от дня к дню проведения дней карьеры, когда действительно приходит масса организаций, государственных и частных, самых разных причем. И работая с студентами, CV у них берут, помогают им составить CV правильно. Но надо работать постоянно. То есть даже выделить какие-то помещения, где кадровые консультанты по графику от самых разных структур, с которыми мы работаем, а у нас договоры сегодня почти с 200 структур, которые берут кадры к себе, выпускников ГИМО, чтобы они работали на постоянной основе, беседовали с ребятами, готовили к такой работе. Ну, и соответствующим образом должна быть практика организована, конечно. Сейчас, вы знаете, никто не хочет брать без практического опыта. Это первое, что спрашивают. Какой практический опыт? Ну, в институте какой можно практический опыт, если ты на полную катушку учишься? В бакалавриате только на старшем курсе можно найти какое-то время. И мы это понимаем в ВУЗе, хотя не очень одобряем. А вот в магистратуре, да, там практический опыт можно получить, потому что рабочий день начинается, учебный день начинается в 4 часа.
Это как почти вечерний факультет.
Да, поэтому до этого можно вполне работать на такой подтайм.
А на работе этом этапе как-то ВУЗ способствует?
Способствует, да. Во-первых, мы не мешаем и специально так и делаем расписание, чтобы ребята могли работать. У них свободные дни есть. Ну и, конечно, помогаем и рекомендуем организации, которые могли бы устроить наших ребят, а ребята могли бы устроить эти организации. Что непросто, конечно.
Сколько стоит обучение?
Обучение от факультета
к факультету. Это самое дорогое.
Ну, дорогое обучение, да. Это где-то около 6 тысяч в год долларов. Ну, в рублевом эквиваленте. Ну, мы не самые дорогие, кстати говоря, но дорогие. Но я вам объясню эту дороговизну. Здесь мы-то, в общем, конечно, с точки зрения конкурентоспособности стремились бы и пониже сделать. Но у нас очень отягощает программу 2 иностранных языка.
Это обязательно.
В большом объеме, да. 10 и 6 часов. Значит, 16 часов. 10 и 4, в крайнем случае. В маленьких группах по 5-7 человек. Ну, сейчас по 8 человек у нас есть группа. Вообще традиционно это было 5 человек. И, конечно, почти 60% нашего профессорско-преподавательского состава это преподаватели 53 иностранных языков. Наличие 53 иностранных языков тоже предполагает, соответственно, содержание в штате преподавателей, владеющих этим языком. Вот мы сейчас рассматриваем вопрос об оптимизации какой-то возможной, но это не так просто, потому что вот в некоторых случаях, знаете, когда, положим, оптимизировали в 90-е годы, закрыли там кхмерский, бирманский язык, сегодня появилась потребность, поскольку довольно активно и наши предприниматели, госкорпорации на этом направлении, сотрудничество растет. А у нас школа по существу, она не то что потеряна, то есть есть наработанные учебники, методические материалы, но нет преподавателей.
То есть
нет физически уже просто. Многие ушли, не работали, многие уже были и так не молодые, сегодня их уже, к сожалению, с нами нет. И поэтому вот сейчас ставится вопрос о том, чтобы бирманский, кхмерский преподавать. Значит, надо усилия прилагать для этого. Потом языки стран СНГ. Вот ставится вопрос о том, чтобы языки Закавказья были все. И Центральной Азии были все языки. Но у нас есть сегодня узбекский, туркменский, казахский.
А какой из крупных мировых языков сегодня вот наиболее востребован? Да? Где есть, ну, не ажиотаж, а наибольшая потребность, что ли?
Ну, конечно, вы понимаете, что все до одного учат английский язык. Это must. Это обязательно. Значит, а дальше из распространенности языков могу сказать, что сегодня это испанский, французский, немецкий, итальянский.
Китайский, да,
сказал. Просто китайский, в отличие от языков, которые я назвал, это все-таки не массовое изучение. Мы каждый год открываем 3-4 группы китайского языка по 9 человек. По 9-10 человек. Кроме того, у нас есть программа довузовской подготовки, так называемые курсы редких языков, двухгодичные, где ребята учат китайский язык. Введен теперь ЕГЭ по китайскому. Вы знаете, да? Нет?
Нет.
Да,
есть
ЕГЭ по китайскому. Более того, должен сказать, что именно наша кафедра готовила эти требования по ЕГЭ. И мы поэтому принимаем ребят, которые окончили школы с китайским языком. Они приносят уже ЕГЭ по китайскому языку. Мы с таким ЕГЭ принимаем. То есть, растет по мере того, как будет расти число людей, которые хотят изучать язык, которые имеют уже навыки изучения этого языка, я думаю, будет расширяться и число изучающих китайский. Он очень нужен. И, кстати говоря, большой интерес у ребят изучать. Другое дело, что не все способны лингвистически изучать этот непростой язык и все-таки иероглифику изучать. Поэтому не всегда получается. То есть, стремление-то есть, а вот способностей может и не хватать. Поэтому, конечно, каждый, когда решается на то, чтобы пойти на китайский, должен свои силы рассчитать. Потому что китайский требует постоянной работы. Вот я помню даже в нашей юности, когда ребята изучали китайский, вот едешь в метро на метростроевскую по линии. Я ездил от автозаводской или от пролетарской. И уже подъезжают, значит, к нашей линии. Видишь, наши едут ребята. И вот они сидят все и, значит, в портфеле рисуют китайские иероглифы. То есть, бесконечно тренируются. То есть, это работа, большая работа.
Гость программы «Разбор полета» ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Мы вернемся после новостей и рекламы.
Разбор полета. Разбор полета.
Марина Максимова, Стас Крючков, наш гость сегодня Анатолий Таркунов, ректор МГИМО. Вы говорили о годе, проведенном в посольстве в Пхеньяне, но в 83-м году вы оказались вторым секретарем в посольстве Советского Союза США. Это непростое время. Какой опыт вам это время преподнесло?
Вот вы говорите о выборе, спрашивали меня о выборе. У меня даже несколько иначе сложилось. В 1979 году я оформился, прошел все отборочные комиссии ООН для работы в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в Политдепартаменте. Я уже прошел комиссию по назначению в Нью-Йорке. Этот отбор ведут чиновники ООН, а не наши чиновники. Ну, естественно, нужна изначальная рекомендация, а дальше на конкурсной основе они ведут набор. Но в это время случилось так, что проректор по международным связям, мой хороший товарищ, его, к сожалению, уже нет, был назначен в Японию на большой дипломатический пост. И мне предложили занять его место проректора. Мне было 29 лет. И мы уже, в общем, складывали чемоданы. А тогда, когда едешь за границу, уже все с собой собираешь. Все рекомендовали там постельное белье, ну, то есть... Многое, поскольку денег бы не хватило, чтобы все это приобрести в стране. Зарплаты были более чем скромные тогда в посольствах и в нашем посольстве в Нью-Йорке. И вот такое предложение последовало. Меня вызвал заместитель министра по кадрам и сказал, ну что ты поедешь туда, тебе такая должность огромная предлагается.
То есть опять у вас в очередной раз ваша попытка уехать?
Опять, значит, я вернулся домой к жене, которая уже, конечно...
Правильно
была собрана тому, чтобы поехать в Нью-Йорк. И сообщил, я причем не решился пойти один. Я взял своего хорошего товарища, доброго. И мы пришли, значит, вдвоем, чтобы доложить.
Вы боялись, что осудят?
Побоялся, что...
Скакал.
Знаете, да, сковородкой по голове получу. Поскольку настрой был уже такой полный. Уже даже какие-то проводили мы мероприятия такие с группами друзей. Полупрощальные. Ну, молодые тогда были, собирались часто. Я остался. Я поэтому уехал только в 83-м году в Вашингтон. Прошло почти 4 года. И меня взял Анатолий Федорович Добрынин. Он тогда сам отбирал всех. Причем оформлялся-то первым секретарем, но Анатолий Федорович, он, у него такой жесткий был подход. И поэтому сказал, получите, но поработайте немножко. Ну, так и получилось. Через полгода я получил первого секретаря там. И с огромным интересом работал под началом Анатолия Федоровича, выдающегося нашего дипломата, столетие которого недавно мы отметили. И его внучка Катя, которую я знаю с ее детских лет по Вашингтону, она передала значительную часть библиотеки Анатолия Федоровича с подписями президентов, практически всех послевоенных книг, которые он дарил, часть переписки. У нас сейчас в этой библиотеке все выставлено. Это, конечно, страшно интересный период был в жизни, работа в Вашингтоне. Напряженный, потому что очень много было работы. Но вот для опыта, это и для дипломата любого, конечно, это огонь, вода и медные трубы.
Так вот, казалось бы, после этих 3 лет перед вами не открылась как раз вот дверь в карьерном направлении в том, чтобы там до посла, как вы сказали, что ваши там...
Ну, я это в любом случае все получил потом. А здесь опять меня потянуло к прежнему. Меня избрали деканом факультета главного международных отношений.
То есть, вас в институт не отпускал?
Да, не отпускал, да. И потом я стал первым проректором в 89 году. Так что, в общем, все... Уже пошло. Потом мне неоднократно предлагали министры наши, Козырев, российские уже министры, и Козырев, и Евгений Максимович Примаков и Игорь Сергеевич Иванов. Да не то, что предлагали, а говорили, вот не хочешь ли ты там...
Послом куда-нибудь.
Послом, да. Но уже было это, наверное, неправильно было бы уходить из университета. Уже началась такая активная работа. Потом сложно же было очень тогда. И денег не было у университетов, и физическое состояние, и здание все было в очень плохом состоянии. И некоторые вузы зарплаты не платили по несколько месяцев. Вот старшие коллеги помнят об этом. Это поэтому мне было просто неудобно уходить. Меня избрали, причем единогласно, тайным голосованием. Сначала открытым даже, поскольку уходил предыдущий ректор, и решили, чтобы никого не подсунули. То на ученом совете, это интересная была такая сцена, вдруг профессора стали говорить, что вот вы собираетесь послом уезжать, еще не уехали, мы вас очень любим, уважаем, но мы хотели бы решить вопрос о преемнике до того, как вы уедете. Причем старейшины такие поднялись, а профессора заслуженные, Анфилов, Артамзян, Борисов, и ничего не осталось делать, как проголосовать. И проголосовали. Значит, то, что такая была формулировка смешная. В случае отъезда Андрея Ивановича Степанова избрать ректором, значит, Анатолия Васильевича Туркунова. Я вот таким образом стал в 92-м году ректором. Ну, дальше уже, как говорится...
Первое решение, которое принимал, нужно было принимать оперативно, потому что 92-й год, мы все помним, что это было постперестроечное время, только-только отпущены цены, все казалось рушиться. При этом открывалась какая-то перспектива свободы. Вот текущие задачи, которые стояли перед вами в этот момент.
Тогда?
Да.
Сохранение. Сбережения, как Александр Александрович выражался в отношении всего нашего российского народа. Понимаете, народ стал разбегаться. Причем не только с профильных кафедр. То есть экономисты уходить в бизнес какой-то, там, в какие-то бизнес-структуры. Финансисты стали уходить. Финансист-преподаватели, я имею в виду, этих дисциплин. Да и не только они. Консультантами стали разбегаться. Кто-то отъезжал за рубеж. Но, что еще бы более серьезно было, мог разрушиться каркас образования, поскольку стали уходить преподаватели языков. А вообще, все-таки нельзя не признать, мы не иньяс, естественно, но каркас такой, жесткий каркас, составляет преподавание языков. Почему? Потому что ты каждый день должен быть на занятиях языковых. Ты пропустил, по-моему, два занятия, ты отстал от группы, и только способному человеку легко догнать это. А если ты средних способностей, то сразу стресс, очень неприятная ситуация. Поэтому это держит вот весь образовательный процесс. Ну, в том числе дисциплинарно держит, что очень важно. Ведь ребята приходят в вуз совсем молодые, 16-17 лет, а сейчас 15-летних много.
А, кстати, поэтому... уточняющий короткий вопрос. Вы говорили, что вот когда вы учились, да, вот вы пришли там 1 сентября и узнали, какой язык вы будете учить. А сейчас как это происходит?
Сейчас ребят, которые поступают на бюджетные места, им предлагаются тоже языки, которые нужны Министерству иностранных дел. Но это главным образом на факультете МО, который работает по подготовке международников, собственно, специалистов по международным отношениям. На остальных факультетах в основном это западные языки. Там есть право выбора, особенно у тех, у кого наиболее высокие были баллы при поступлении в институт. А, конечно, те, кто принес там 3 ЕГЭ по 100, они имеют право выбрать тот язык, который они желают. Но поскольку там все языки интересные и востребованные, то, как правило, у нас проблем нет. А вот, конечно, на факультете МО иногда есть неудовлетворенность поступивших, когда им дают тот или иной сложный язык или какой-то восточный язык, который они не считают особенно для себя привлекательным. Но есть порядок. Раз ты поступил за государственный счет, значит, надо выполнять государственный заказ, учить тот язык, который тебя просит учить или который тебя поручает учить. Ну, тем более, эта речь ведь, как правило, идет о восточных языках. Но у нас в восточном в него всегда такая была особая каста. И, в принципе, никто особенно потом не жалел, что оказался восточником. Многие, конечно, проработав первые две командировки на Востоке, потом оказались далеко на Западе, в том же Нью-Йорке, Лондоне и европейских странах, в том числе послами. и старшими дипломатами. Но Восток, знаете, вот всегда говорили, что восточный язык – это как сопромат технических вузов. Вот если прошел сопромат и изучил восточный язык, то ты, значит, преодолел уже ту вершину, тот Монблан, который развивает твои мозги очень сильно, делает их гибкими. И, ну, наверное, какой-то есть в этом.
Восток же ведь это такое, такое собирательное понятие, вот краеведение, да, которому вы посвятили много времени. Это отдельная история здесь, потому что, ну, Корея, там, Япония – это часть глобального мира, часть западного, по сути, глобального мира, потому что они живут в этой парадигме. А арабский Восток – это иное. Вот... Приоритеты здесь как, каким образом расставляют с студентами? Да? Куда стремятся они?
Арабский язык по-прежнему востребован. И многие ребята хотят учить арабский язык. Кстати говоря, даже министр каком-то, Лавров, в каком-то из своих последних интервью говорил о том, что он ожидал, когда объявляли языки, что он получит арабский, он хотел его учить. И тогда многие хотели учить арабский. И сегодня... Много же у нас групп арабского языка. 4, по-моему, группы языковые арабского языка. И ребята учат, и неплохо успевают по-арабскому. Но все-таки, вот, когда учишь восточный язык, в восточной культуре, она, конечно, не гомогенная. Там много особенностей, нюансов. Но, тем не менее, у Востока и много схожих черт. Поэтому, когда мы говорим «восточники», то мы, конечно, объединяем и дальневосточников, и Южную Азию, и Арабский Восток. Хотя они совершенно, ну, не совершенно, очень разные. Это правда. Ну, и, конечно, восточный язык. Ведь вы знаете, что какое-то время даже еще в период советский те, кто учился на восточном отделении, учились 6 лет, а все остальные 5 лет. То есть, для того, чтобы лучше, да, освоить восточный язык. Правда, сегодня новый такой феномен проявляется в том, что многие, кто учил восточный язык в бакалавриате 4 года, но не связывает свою жизнь последующую с Востоком, поступают в магистратуру совершенно другого рода. В том числе экономические, юридические. Ну, кто в состоянии подготовиться к вступительному экзамену по комплексному, по экономике или по праву. И такие случаи тоже есть. Человек учил арабский язык, а потом раз и оказывается специалистом по европейскому праву. Причем неплохим. Так что сегодня, конечно, индивидуальные траектории у ребят, их намного больше, чем бывало в наши времена. Да и последующие тоже. Особенно с появлением магистратур. Потому что магистратуры предоставляют возможность поменять свое траекторию индивидуального образования. И здесь никаких запретов на это нет. Кстати говоря, мы очень много принимаем ведь ребят, которые магистратуру, которые не наш институт окончили, а окончили МГУ, Высшую школу экономики, Свердловский Екатеринбургский госуниверситет, Новосибирский госуниверситет.
Кстати, когда Питерский мы говорили о абитуриентах, вот какая-то пропорция между провинциальными ребятами?
50-50. 50-50. Да. Очень много сейчас ребят, которые приезжают из регионов, но чего не было тоже ни в 70-е, ни в 80-е годы, начало появляться в 90-е, очень многие по окончанию университета возвращаются домой.
И очень, то есть, уезжают в регионы?
Да, уезжают в регионы. И неплохо там устраиваются, работают у них. Есть, видимо, какие-то преимущества, которые сразу видны. Преимущества по знаниям, по умениям. И сейчас мы уже даже сосчитать не можем, сколько уже ребят там находится на таких заметных должностях. Не только в администрации, в бизнесе активно работают. Знаете, вот совершенно интересный факт, о котором я недавно узнал. В Краснодаре была встреча Санкт-Петербургского диалога. И они пригласили еще два диалога, один из которых я совозглавляю, Трианонский диалог. Да. И, значит, губернатор Краснодара рассказывал о виноделии. И были ребята наши, которые в Краснодаре. Они говорят, вы не знаете, что здесь, значит, на больших винных предприятиях работают выпускники нашей совместно с французами магистратуры. То есть работают французы, которые окончили нашу совместную магистратуру с Янспо. И работают сегодня там менеджерами на крупных винодельческих предприятиях Краснодара. Это к вопросу о том, где находят себя. Уж совершенно неожиданно для меня это было. Что французы находят, а не россияне.
Хочу вернуться вот в 90-е, да, вы сказали, что на старте ректорской работы пришлось сберегать вуз. А в какой момент вы поняли, что все, тренд переломлен, и преподаватели стали подтягиваться, да, костяк вновь собран, структура функционирует как отлаженный и здоровый механизм?
Я думаю, середина 2000-х.
А, кстати, если сказать, вот преподаватели, преподаватели МГИМО, это кто? Вот можно какой-то такой портрет написать?
Ну, это в определенной степени, я думаю, если говорить о преподавателях специальных дисциплин, я думаю, где-то треть это выпускники МГИМО и выпускники аспирантуры МГИМО. Где-то, наверное, процентов 25 это выпускники МГУ и аспирантуры МГУ. И остальные из самых разных вузов, в том числе из региональных вузов. И скажу откровенно, мы бы с удовольствием и больше приглашали наших друзей, партнеров, коллег из региональных вузов, но здесь проблемка жилья. Вот сейчас мы строим общежитие, и мы надеемся, что освободятся те квартиры, которые сегодня используются под общежитие, и мы сможем тогда обеспечивать жильем тех, кого будем приглашать из других городов. И больше будем приглашать, конечно, иностранных специалистов. У нас много сейчас работает.
А это кто?
Это французы, англичане, американцы, немцы.
Это тоже преподаватели?
Это преподаватели, да. Носители языка. Но надо им комфортную жизнь обеспечить. А гостиница – это очень дорого для вуза, если обеспечить гостиничным проживанием. Хотя мы сейчас, но вот в этом году мы посчитали, у нас в учебном процессе более 100 иностранных преподавателей задействовано.
Причем это языки в основном?
Нет, нет. Языки, как правило, они на постоянной основе. Потому что есть у нас по Китаю специалист, который, наш два преподавателя китайского языка, есть португалец, есть итальянец. Они приезжают по фондам, как правило. У них есть фонды, которые поддерживают распространение языков этих стран. И они работают по 2 года, иногда и дольше работают. Испанец. Это преподаватели специальных дисциплин, там, где нам кажется, что мы нуждаемся в дополнительных компетенциях, знаниях, в том числе зарубежного опыта, конечно, и зарубежного взгляда, и суждения. Вот у нас, положим, сегодня реализуется большой мегапроект, который мы отвоевали у правительства. Ну, конкурс идет, отвоевали, так, фигуры речи. Выиграли этот мегапроект. Это новый технологический уклад и перспективы. Тренды развития международных отношений. И это проект, который создавался при условии руководства иностранным профессором. Вот им руководит такой известный профессор, американский теоретик международных отношений Волфорд. Сейчас мы один проект продвигаем, на мой взгляд, тоже очень интересный по его описанию. И молодые ребята участвуют в нашем, между 30 и 40 годами.
Это все срочные контракты у них, да?
Вот. Нет, это грант. Это наш институт международных исследований. И они получают грант правительства, они получают зарплату в институте, они работают по плану. У нас есть план соответствующий подготовки аналитических материалов. Но когда они получают грант, они работают по гранту отдельно. И получают за это отдельные деньги, ну, по мере выполнения этого гранта, естественно. Сделана работа качественная, ты за это получаешь вознаграждение. Но эта система грантов сегодня, она очень развита у нас в России. И, кстати говоря, на мой взгляд, замечательно работает и Российский научный фонд, и РФФИ, и другие организации грантовые. И вот сейчас работают над очень интересным грантом. Это обеспечение статуса государства нематериальными, не силовыми методами. И это не только мягкая сила, здесь все. И культурное наследие в широком плане понимаем. Поэтому мы даже, так сказать, с точки зрения каких-то акций последнего времени, понимая, какую-то роль играет, положим, поставили памятник Льву Николаевичу Толстому на территории, в саду яблочном, который нам подарили из Ясной Поляны. В январе у нас очень большое будет мероприятие, посвященное Рахманинову.
Толстой, это же ваш герой. Я где-то в одном из интервью вычитал, что вы раз в 5 лет перечитываете.
Это правда, да. Но в данном случае я не этим руководствовался. Тем, что за памятник Толстому высказывались многие преподаватели. Но у нас же уже был яблоневый сад из Ясной Поляны. И ясно было, что в саду должен стоять памятник Толстому.
Про преподавателей все-таки хотела еще спросить. Был у вас тут два громких ухода преподавателей, да, Андрей Зубов, Валерий Соловей. Можно ли сказать, что если ты идешь, не знаю, учиться или преподавать МГИМО, то ты, ну, выражаясь как раз советским языком, должен прям вот поддерживать политику партии Ленина?
Вы знаете, это, ответ на этот вопрос может быть таким. Я не буду даже уделять. В ВУЗе идут по всем вопросам нормальные дискуссии. В ВУЗе. И вы сами понимаете, если у нас 100 иностранных профессоров, то они не повторяют то, что говорит наше министерство. Они высказывают свою точку зрения. И это совершенно нормально. Дискуссии. Мы каждый день принимаем иностранных лекторов самого высокого уровня, на каждой неделе. Такие лекторы бывают. И дискуссии, вопросы, диалог со студентами. Это абсолютно нормально. Но в ВУЗе законом запрещено вести политическую работу. И если тот иной преподаватель видит себя уже как деятеля политического и выступает, так сказать, с этих позиций, в том числе участвует в разного рода акциях, то, конечно, соответственно, законодательству надо подумать о том, а надо ли тебе в этом вузе быть. Вот оба человека, которых мы назвали, это замечательные специалисты в своем деле. Историк хороший Андрей Борисович и религиовед. Он, кстати, вел хороший курс очень по истории религии, по кафедре философии у нас в институте. Ну, что касается профессора Соловья, то он по окончанию срока своей работы сам ушел. То есть ему, так сказать, уже было, как я понимаю, и не очень уютно, потому что он очень резко выступает, участвует в политике. А в институте это вызывает вопросы не только у студентов. Поэтому я считаю, что дискуссии в институте, они и нужны, и возможны, и никто их никогда не запрещает. А когда речь идет уже о том, что ты становишься политиком, ну, тогда, наверное, надо определяться, ты преподаватель вуза или ты политик.
А ценность твоей научной работы, она не перевешивает в данном случае вот все то наносное, что касается политической активности этих людей?
Ну, почему учебники по... Кстати говоря, уже после ухода Андрея Борисовича мы издали его книгу по истории религии, по-моему, даже в двух книжках она. То есть, все это то, что сделано, и то, что полезно для университета, все это ценится и... Мы к этому относимся с большим уважением. Но вот то, что, как говорится, в политике, тем более такой активный оппозиционный, ну, вы все-таки примите во внимание. Я понимаю, что, может, не все и радиослушатели к этому одобрительно отнесутся, но надо же иметь в виду, что все-таки мы государственный вуз, не просто государственный, а вуз Министерства иностранных дел. Вы понимаете, когда говорят, положим, вот выступил кто-то один из профессоров, а в средствах массовой идет информация такая, что, значит, в МГИМО, в Медовском институте считают вот так-то, так-то и так-то. И, а это, как говорится, резко противоречит линии, собственно, нашего Министерства иностранных дел. Это же тоже надо учитывать. Понимаете, если вы работаете в ВУЗе частном или получастном, или, во всяком случае, не МИДовском, где все-таки каждое слово... Ну, если не каждое слово, то, так сказать, громкие слова отслеживаются, и мы должны все-таки корпоративную этику соблюдать. Вот профессор Соловей, кстати, я в каком-то из интервью, именно здесь у вас на Москве, сказал, что он в том числе принимал решение, исходя из идей корпоративной этики. Есть корпоративная этика. Мы приняли, кстати, ее на расширенном совете института, который предполагает, что выступающие вовне института, они, так сказать, исходят из общей линии, которой придерживается университет по тому или иному вопросу. Это не значит, что должно быть единомыслие, еще раз повторяю. Но потом, если вы посмотрите даже по списку наших профессоров, и тех, кто у нас выступает, и приглашенных профессоров, вы увидите, что там никакого единомыслия нет. Но, естественно, есть линия определенные
рамки.
Есть рамки, есть какая-то линия. И она должна быть у любого вуза. И любого руководителя вуза. Хотя, еще раз повторяю, я полагаю, что вот два человека, которых мы назвали, они люди со способностями и хорошие ученые.
У нас пару минут буквально до конца эфира остается. Не могу не задать вам этот вопрос, потому что тема у нас горячая. Я нашла, что в 2016 году вы вошли в состав антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России. Был такой?
Был, да.
Как же так? Расскажите, что вы делали все эти годы и почему?
Ну, понимаете, ведь мы общественники и не специалисты. Нам, а возглавлял комиссию наш выдающийся деятель спортивного движения Смирнов, почетный президент Олимпийского комитета, человек очень уважаемый. Поэтому мы слушали, так сказать, сообщения, доклады о том, что делается, как будет делаться. Мы одобрили идею создания этой лаборатории при МГУ, что обеспечило бы ее независимость. То есть мы, как комиссия, во-первых, прекратили свое существование после того, как мы высказали рекомендации. И у нас никаких функций, которые связаны с мониторингом, не было в нашем мандате этой комиссии. Как мне казалось, работа тогда шла очень продуктивно, и рекомендации, которые были выработаны. Кстати, мы не раз встречались с председателями ВАДА. Они, когда бывали в Москве, они делали соответствующие сообщения. И у нас был такой продуктивный, но весь тем критический настрой на работу от нашей вновь создаваемой
РУСАДы.
Да. Так что я считаю, что мы-то отработали как общественники, сделали то, что нужно. Ну,
вот если не как общественника спросить, да, не как функционера, не как участника этой комиссии, а как человек, имеющий опыт, в том числе опыт дипломатический, вот то, что произошло с российским спортом, многие называют это катастрофой, то, что на данном этапе мы имеем, это результат все-таки недостаточной способности договариваться или недостаточно проработанной дипломатической линии какой-то, или все же здесь, как многие говорят, есть политика.
Есть, здесь есть все. То, что есть политика, я в этом не сомневаюсь, но я должен сказать, что есть и иная проблема. Дело в том, что мы за многие последние годы потеряли свой достойный уровень представительства в международных федерациях и, собственно, в аппарате Олимпийского комитета и других, связанных с Олимпийским комитетом организаций. И вот сейчас стоит очень острая задача подготовки классных специалистов, которые могли бы работать на этом спортивном движении. Мы открыли специальную программу спортивную при поддержке фонда олимпийцев, когда в этой программе участвуют работники наших российских федераций разных видов спорта. Они языком занимаются, и антидопинговые программы их учим. И целая большая программа, многое включает, переговорный процесс, как принимаются решения и так далее. Мы открыли магистратуру даже специально по этим вопросам, причем понимая, что мы какими-то аспектами не владеем, мы сделали это вместе с университетом физкультуры нашим московским. И там в этой магистратуре занимаются главным образом люди, которые работают сегодня уже в реальном спорте, в том числе и некоторые наши бывшие знаменитые спортсмены. И мне кажется, что вот если говорить о том, что может сделать ВУЗ и ВУЗы в целом, так это нам сейчас надо помочь подготовить тех чиновников, извините за это выражение, не знаю, когда произносишь чиновники, то... Да, мне тоже нравится это слово. Чиновников, которые могли бы замечательно работать, профессионально работать в спортивной дипломатии, в широком смысле дипломатии спортивной. Я понимаю, под ней работаю и на олимпийском направлении, и на направлении федерации, направлении подготовки и проведения больших спортивных соревнований международных. Нужны такие профи, как они есть сегодня во многих странах. У нас их не хватает.
Пролетел этот час. Анатолий Таркунов, ректор МГИМО, сегодня был гостем программы «Разбор полета». Анатолий Васильевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания. Спасибо. Всего доброго.
Разбор полета.